Глава 23. Волшебный сад. Воскресенье, 24 апреля. На другой день дикие гуси летели к северу над Сёрмландом. Сидя на спине гусака, мальчик смотрел вниз и думал: «Не похожа эта провинция ни на одну из тех, что я видел раньше. Нет тут ни широких равнин, как в Сконе и Эстер-Йотланде, нет и огромных растущих сплошняком лесов, как в Смоланде. Здесь пестрая смесь всего, что есть на свете. Будто взяли большое озеро и большую реку, большой лес и большую гору, разделили на мелкие куски, все перемешали друг с другом и разбросали по земле в беспорядке. И в самом деле, под ним лежали одни лишь малые долины, малые озера, малые пригорки и малые лесочки. Ничто здесь не раскидывалось широко и вольно. Стоило какое-нибудь равнине чуть-чуть раздвинуться, откуда ни возьмись, появлялся пригорок и вставал ей поперек пути. А если пригорок пытался вытянуться в каменистую горную гряду, перед ним, заступая дорогу, расстилалась равнина. А уж если озеро пыталось стать чуть-чуть длиннее, оно тотчас суживалось в реку. Реке же в свой черед никак не удавалось свободно разлиться по сторонам. Расширяясь, она тут же превращалась в озеро. Дикие гуси летели почти вровень с морским берегом, и мальчик смог бросить взгляд и на море. Он видел, что даже море не могло широко раскинуть здесь свои воды. Множество островков дробило его на мелкие части. Но и островки не чувствовали себя вольно и свободно, ведь на них снова наступало море. В этой провинции одно непрерывно сменялось другим. Хвойный лес – лиственным, поля – болотами, а помещичьи усадьбы – крестьянскими лачугами. На полях не видно было работающих людей, зато толпы их двигались по дорогам и тропам. В черном платье с молитвенником и носовым платком в руках выходили они из маленьких лесных домишек на склонах Кальмордена. «Наверное, сегодня воскресенье», — думал мальчик, глядя на идущих в церковь прихожан. Среди них он кое-где разглядел женихов с невестами, ехавших в сопровождении целой свиты гостей. В одном месте по дороге медленно двигалась похоронная процессия. И большие господские кареты, и маленькие крестьянские одноколки, и лодки на озере – все направлялось в сторону церкви. Мальчик пролетел над церковью в Бьорквике, над приходами Бетной, Блакстей и Вацбру. Затем гуси устремились к Шолдинге и к Флуде. И повсюду Нильс слышал, как звонят колокола. Казалось, прозрачный воздух весь напоен чудесными звуками. «В какой бы уголок страны я ни залетел, — подумал мальчик, — я всюду услышу эти звонкие колокола и никогда не собьюсь с пути истинного». Гуси пролетели уже добрую часть Сормланда, когда мальчик увидел черную точку, двигавшуюся под ними на земле. Сперва он подумал, что это собака, и тут же забыл бы о ней, если бы она не держала путь в ту же сторону, куда летели и дикие гуси. Она мчалась по открытым полям и редким лесочкам, перепрыгивала канавы, перемахивала изгороди, словно ни одна преграда не могла ее остановить. «Похоже, это снова Смир-Релиз», — сказал мальчик. «Ну, да мы все равно от него улетим». Дикие гуси понеслись изо всех сил и летели так до тех пор, пока лис не скрылся из виду. Тогда они развернулись большой дугой и полетели на запад, а потом на юг, словно собирались вернуться назад в Эстер-Йотланд. «Все-таки это был Смирри», — подумал мальчик, раз Акка свернула в сторону и выбрала другой путь. Когда день уже клонился к вечеру, дикие гуси пролетели над старым сёрмландским поместьем, которая называлась Стурре-Юле. Позади огромного белого дома расстилался лиственный парк, а перед домом блестело озеро, тоже Стурре-Юле. Его холмистые берега были изрезаны скалистыми мысами. Старинный дом казался таким гостеприимным, что когда гуси пролетали над усадьбой, мальчик невольно вздохнул. Хорошо бы в конце дня, проведенного в воздухе, войти вот в такую усадьбу, а не приземляться в болотистой низине или на холодный ледяной наст. Но об этом нечего было и мечтать. Дикие гуси опустились на лесной лужок к северу от усадьбы. Лужок почти сплошь был затоплен водой. Лишь редкие кочки выступали над ее поверхностью. Пожалуй, для мальчика это было самое плохое ночное пристанище за все время путешествия. Некоторое время он сидел в нерешительности на спине гусака. Потом стал перескакивать с кочки на кочку, пока не добрался до твердой земли. И сразу же поспешил к старой усадьбе. Случилось так, что в тот самый вечер в домике на торпе, снятом в аренду у хозяина поместья Стурре-Юле, собралось несколько человек. Они беседовали у очага о воскресной проповеди, о весенних работах и о погоде. Когда же беседа стала постепенно угасать, гости начали просить древнюю старушку, мать торпаря, рассказать им какие-нибудь истории о привидениях. Известно, что ни в одной провинции страны нет столько старинных усадеб и столько историй о привидениях, как в Сёрмланде. В молодости старушка служила во многих богатых поместьях и знала великое множество необыкновенных историй, которые могла бы рассказывать до самого утра, да так правдиво и складно, что все, кто слушал, верили каждому ее слову. Когда старушка прерывала свой рассказ и, прислушиваясь к чему-то, говорила «не иначе кто-то крадется», все вздрагивали от страха. Когда старушка поведала все свои истории про поместья Эриксберг и Вюбюхельм, Юлита и Лагмансё, кто-то спросил, не случалось ли каких-нибудь чудес в усадьбе Стурре-Юле. «Как не случаться?» — подтвердила старушка. Все тотчас пожелали услышать предание об этой усадьбе. И старушка снова принялась рассказывать. В стародавние времена на холме к северу от усадьбы Стурре-Юле, где теперь ничего кроме леса не увидишь, стоял замок, а перед замком был разбит чудесный сад. И вот случилось однажды человеку, который правил в ту пору всем Сёрмландом и которого звали господин Карл, приехать в тот замок. Поел он, попил, а после вышел в сад и долго-долго стоял там, глядя на прекрасные берега озера Стурре-Юле. Стоит он там, радуется и думает: «Нет на свете края краше Сёрмланда». И вдруг слышит, что за его спиной кто-то вздыхает. Оборачивается он и видит старого крестьянина-издольщика, который склонился над своей лопатой, да так и стоит, головы не поднимает. «Это ты так тяжело вздыхаешь?» — спросил господин Карл. «О чем тебе вздыхать?» «Как же мне не вздыхать, когда день деньской я рою здесь землю?» — ответил издольщик. Господину Карлу не по душе было, когда народ жаловался, да и нравом он был горяч. «Тебе что, не на что больше жаловаться?» — закричал он. «Я бы радовался, если бы мне до конца дней моих пришлось рыть землю в Сёрмланде».
«Да сбудется то, чего желает ваша милость», — ответил издольщик.
И говорят, будто господину Карлу из-за этих его слов не привелось обрести покоя после смерти. Будто бы каждую ночь приходил он в поместье Стурре-Юле и рыл землю в саду. Да, теперь-то там нет больше ни замка, ни сада,
а на их месте самый обыкновенный поросший лесом холм —